Сегодня поговорим о золотых дворцах, тайных резиденциях, а также о любовницах и коррупции в декорациях режима личной власти в бывшем Советском Союзе. Но речь пойдет не о России и не о российских геленджикско-разоблачительных расследованиях, а о белорусских. У Александра Лукашенко, по словам его критиков, тоже, оказывается, есть роскошная недвижимость, необъяснимо дорогие вещи и куртуазные привязанности. 8 марта на YouTube вышел более чем часовой ролик под названием «Золотое дно», где обо всем этом рассказывается. Авторы видео – блогер Степан Путило и его коллеги по телеграм-каналу «Нехта». Давайте послушаем самое начало этого ролика и оцените стиль. Если вам показалось, что я эпизод начал слишком таблоидно, слишком вот зарядил так резко про любовниц, расследования, роскошные виллы, так это чтобы не померкнуть на фоне Степана Путило.
Самое масштабное расследование о тайниках Лукашенко.
Ну, они выражены.
На ком наживался и чем прикрывался при строительстве очередных жилых комплексов.
10 тысяч или 20 тысяч долларов – не деньги.
Инсайды, схемы, планы, документы, свидетельства очевидцев и голые факты о роскошной жизни диктатора.
Ну как мы смотримся, а?
Команда «Нехта» собрала воедино все, как известные, так и не публикованные ранее материалы о семье Лукашенко, о его кошельках и хитро сделанных способах взаимовыгодного сотрудничества с прикорыпными олигархами.
Мне подарили, один российский человек подарил,
Маск подарил.
Мы расскажем и покажем все, что успел наворовать диктатор за 27 лет роскоши. Вместе пересчитаем и расскажем про каждое из 18 царских имений.
Никому не верьте, что я чего-то там у кого-то взял, наворовал, и у меня там куча лежит. Слушайте, четверть века у власти, никто ничего нигде не нашел. Ну такого не бывает.
Этот ролик, повторю его название «Золотое дно», сейчас в трендах YouTube, в том числе российского, он собрал под 4 миллиона просмотров, что довольно много, учитывая, что речь идет о 9,5-миллионной Беларуси. Ну, то есть это как для России примерно 50 миллионов. Понятно, что основные зрители все равно там, по ту сторону союзной границы. И все это, за исключением стиля, очень напоминает историю с роликом Навального под названием «Дворец для Путина». Здесь тоже есть эта же информационная коллизия, когда вроде бы все знали, что президент не бедный, оппозиции и независимая пресса о его активах рассказывали, но событием стал именно ролик, потому что он достоверно показал всю президентскую роскошь. О белорусском фильме, о произведенном им эффекте поговорим с его автором Степаном Путилой, но сначала пару уточнений. Первое. Путило и его команда живут в Варшаве, белорусский следственный комитет требовал у Польши выдачи Путило, и это официальная формулировка, за организацию массовых беспорядков. Там, в общем, обоюдная нелюбовь Нехты и официального Минска. И второе уточнение. Эту беседу мы записали еще вчера, 10 марта, поэтому в самом разговоре цифра просмотров «Золотого дна» ниже, чем она есть сейчас. Не то чтобы мы вам предлагали какие-то вчерашние темы, просто именно 10 числа вчера случилось замедление Твиттера в России, и мы предпочли выпустить эпизод на более актуальную для России тему. Но эта беседа со Степаном Путило, за исключением одной цифры, все так же актуальна. Это ведь вообще, что случилось? Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. И, кстати, меня зовут Владислав Горин. Скоро начнем.
Всем привет! С вами подкаст «Медуза Калькулятор» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. И мы его ведущие. Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
А меня зовут Андрей Ванин. Я частный инвестор и автор YouTube-блога о вложениях на фондовых рынках, а также создатель обучающих программ по инвестированию.
Это четвертый сезон, и мы называли его «Про», потому что он полностью посвящен инвестированию. В каждом выпуске мы обсуждаем новости, которые происходят прямо сейчас, и на их примере рассказываем о инвестиционных принципах, которые мы применяем сами и которые можем передать вам.
Здравствуйте, Степан.
Добрый день.
Вы и у Дудя были, и про ваш канал в 2020 году много писали и говорили, в том числе у нас был подкаст про «Нехту». Так что давайте больше поговорим про фильм «Золотое дно». И для начала хочется восстановить справедливость. Вы в этом большом ролике не один, там есть еще двое ваших коллег. Как их зовут? Кто они? Пару слов про них.
Это Ян Рудик и Айлара Татаренко, наши коллеги, тоже работники, собственно, этого медиапроекта «Нехта». Мы с ними работаем и над другими материалами, и новостями, и вот сейчас вместе работали над фильмом.
Этот фильм, как вы его придумали и как долго над ним работали?
Изначально мы планировали снять небольшое видеоповествование о том, как живет Лукашенко, потому что после того, как Навальный выпустил свое расследование, люди просили нас рассказать о том, что у Лукашенко на самом деле да еще и похлеще есть. И мы, собственно, хотели собрать всю общеизвестную информацию, которая и так находится в интернете, и напомнить людям о том, что произошло, почему Лукашенко заявляет, что такое святой и ничего не брал, а на самом деле получается, что все оформлено действительно не на него, но на олигархов, которые к нему приближены. И, собственно, мы об этом и всем и рассказали, и показали, и действительно даже не ожидали, что настолько популярным это окажется. Единственное отличие от того первоначального ролика, который мы планировали делать, с тем, который получился, это то, что во время подготовки к публикации материала, к монтажу, к нам на связь начали выходить различные люди, некогда связанные с окружением Лукашенко. В том числе они подкрепляли свои утверждения документами. Там видим в фильме планы, план бани Лукашенко, план ЖК вот этого «Восток», в котором он живет сейчас с сыновьями. И мы у этих людей буквально выпытывали каждую деталь и позже сопоставляли со своей информацией, от других источников, с другими людьми. И это все действительно совпадало, и мы вот так вот выстроили. Немножечко, возможно, в некоторых местах сумбурно получилось, потому что, ну, мы все-таки сценарий переделали раз 5 точно, потому что каждый раз скрывались новые факты, где-то выявлялась новая информация, и нам все это приходилось перекраивать, перестраивать, и в итоге последние 3 ночи, потому что уже тянуть дальше некуда было, мы просто не спали. Ну, то есть, там, ребята одну ночь не спали, я 3, потому что доделывал полностью монтаж. В общем, получилось неожиданно даже для нас самое масштабное, можно сказать, наше расследование. Хотя многие говорят, что это не расследование, но расследование само по себе — это сбор фактов. Фактов как уже опубликованных, так и ранее неизвестных. И действительно, мы просто сделали такую компиляцию как неизвестных, так и ранее уже показанных фактов. Но стоит понимать, что это для людей, которые не интересовались политикой в Беларуси, а тем более для россиян или украинцев. Сегодня премьера будет по украинскому каналу этого фильма. Это на самом деле какой-то шок оказалось. То есть мы не планировали делать так, чтобы это было каким-то шоком, но люди пишут в комментариях, отклик такой, что это шок для них, и они этого всего не знали. Ну, конечно, мы рады, что просветили людей, и будем дальше это делать.
Я к этому еще вернусь, с вашего позволения. Может быть, придется повториться. Вы упоминали ЖК «Восток». Это загородный жилой комплекс, где живет Александр Лукашенко и его семья. Еще вы сказали, что на вас выходили сотрудники, которые работали и работают на Александра Лукашенко. Про это тоже потом уточню. И про новые факты в расследовании. Хочется еще сделать небольшое уточнение по поводу Навального. Вы сказали, что вот после дворца Путина тоже решили делать. Это был источник вдохновения или просто в одном направлении шли? Вообще вам льстит или скорее вас обижает сравнение с расследованием про геленджикскую резиденцию?
Ну, изначально мы вообще давно уже планировали сделать этот ролик, потому что у нас есть свой YouTube-канал про Беларусь, мы там делаем на актуальные темы, и у нас есть самые различные идеи, в том числе было по поводу богатств Лукашенко. Мы, возможно, хотели это поделить там отдельно авиация, отдельно его автопарк, но после Навального, как я и говорю, нам начали писать люди с просьбой сделать что-то подобное и по Беларуси. И, кстати, после расследования нам очень много людей начало слать, что хватит на несколько серий вперед материала. А сравнение с Навальным тут скорее оно вынужденное такое, потому что Навальный выпустил, и сейчас выпускаем мы. Но стоит понимать, что многие говорят, уровнем не дотягивают там. Потому что есть две разные системы. В России, несмотря на то, что сейчас многие говорят, что там развивается активно автократия, там, тем не менее, пока еще основная информация о том, кому принадлежит имущество, на кого зарегистрировано, она открыта и доступна для всех. В Беларуси это уже давным-давно пофиксили, давным-давно закрыли. И в Беларуси достать такую информацию практически невозможно. Только самое-самое публичное о самых важных государственных объектах. Поэтому тут очень сложно сравнивать, а также работу юристов, ФБК, где работают десятки человек, даже сотни. и нас, где там 5 человек буквально по крупицам, нам приходилось собирать эти все документы, все свидетельства и собирать их как-то воедино в один логический цепочку.
Знаете, какое зрительское впечатление самое главное? Вам наверняка про это говорили, многие удивлены. Я прежде видел ваши ролики, меня это не поразило, но я понимаю, о чем люди говорят. Они обращают внимание на вашу интонацию и говорят: «О, черт, это же тоже пропаганда, просто с другой стороны, антилукашенковская». Что вы обычно на такое отвечаете?
Обычно у нас есть БТ, такое белорусское телевидение, и некоторые особо рьяные критики, хотя сейчас не время для споров и разногласий, говорят, что мы как БТ, только наоборот. Но стоит понимать, что БТ, белорусское государственное телевидение, оно просто, ну, ни в какое сравнение тут не идет, потому что оно высасывает факты из пальца. Оно додумывает, придумывает, лжет, а мы показываем все по фактам. Мы говорим, если Лукашенко имеет такой автомобиль, мы показываем Лукашенко в этом автомобиле, собственно. И стараемся каждый, насколько это возможно, факт подкреплять каким-либо свидетельством, документами. Понятно, не все источники можем раскрывать, потому что режим крайне мстительный, и даже люди, которые находятся за границей, боятся за то, что будут давить даже на их тетю и дядю. И на самом деле этот террор просто ужасен, и мы должны все против него сплотиться. Поэтому тут сложно обвинить вот в какой-то пропаганде. Это наш стиль, которому мы не изменяем давно, и многие критиковали раньше за это. Кто-то открыл этот стиль для себя только сейчас, но мы ему тоже не изменяем, хотя понимаем, что нужно выходить на более широкую аудиторию, и, возможно, для некоторых людей это будет такое вот повествование. Мы не переходим на прямые оскорбления, но вот с такими подколочками, возможно, неприемлемо. Будем стараться находить такой более нейтральный стиль для таких массовых продуктов, как вот подобные фильмы.
Просто пару цитат для тех, кто не понимает, о чем идет речь. Я себе выписал. «Самые укромные уголки — это про резиденции вышедшего из народа и из ума первого и последнего кровавого диктатора в Беларуси». Или вот еще «Ударим по больному деду на канале Нехта». Или тоже «Скромность и сдержанность — это не про этого алчного маньяка». Ну, а то, что вы Лукашенко называете не президентом, а пересидентом, а в разговоре про его автопарк упоминаешь, что он ездит сейчас на мерседесах, вы его просто с Гитлером сравниваете, вот буквально. Я чисто по-ремесленному не очень понимаю, у вас супер яркая фактура, зачем еще пересаливать с вот этим ярким речевым рисунком?
Ну, во-первых, Лукашенко сам, как мы помним, неоднократно восхищался Гитлером, и он действительно один из его кумиров. Он говорит, что он построил мощную Германию, хотя в то же время крайне негативно Лукашенко относится вот к бело-красно-белому флагу, который якобы использовали коллаборанты. И тут он сам все делает как Гитлер. Он любит вот эти машинки как Гитлер. Он любит вот эти торжественные мероприятия, как Олимпиада была. Он любит этих собачек. То есть тут само это все напрашивается, и наша задача была просто это как-то показать. Напрямую мы же не называем его, ну, есть такое понятие лукашизм в Беларуси, но мы не обвиняем его в каких-то грехах, хотя, возможно, и стоило бы, потому что то, что творилось в августе, мы помним и на Крестина, это сравнивали с Освенцимом нацистским. Поэтому тут, возможно, такое сравнение и уместно в некоторых местах.
Хорошо, на вашей совести. Помогите мне разобраться по существу. Что из вашего фильма ново, а что было известно раньше? И тут тоже напрашивается сравнение с расследованием Навального про Геленджик. Многие писали, и это правда, что СМИ про эту резиденцию знали, рассказывали, но Навальный просто это все уточнил, дополнил, сделал более явным, красочным и более народным, что ли, понятным, вот, ну, нарисовал картинку. В вашем случае тоже самое, я так понимаю, произошло. Но вот какие новые факты там появились? Можете перечислить?
Единственное, что тут сложно говорить, что именно новое появилось, а чего раньше не было, потому что некоторая информация, например, была только на нашем телеграм-канале, как там внутренность самолета Лукашенко, или внутренности некоторых резиденций, или его спецпалата в Ждановичах, или ретро-автопарк, это было только на нашем канале в телеграме, и не все, далеко не все СМИ это перепечатали по понятным причинам, и тут скорее это для тех людей, которые следят за нашим телеграм-каналом очень активно, для них, возможно, возможно, очень мало нового было. А вот для тех, кто даже только начал интересоваться или не совсем активно следил за повесткой, и этот автопарк, и даже золотые ручки и для нас стали удивлением. Мы случайно их раскопали, мы просто увидели, что у него есть на ручке, которая стоит в его президентском кабинете, там выгравирована А.Г. Лукашенко. И мы начали копать и смотрим, он действительно дарил эту ручку, он с этими ручками где-то ходил, и одна такая ручка от 2 до 4, а некоторые модели и 40-50 тысяч евро. И мы начали это считать и сами удивились, то есть даже для нас это было удивлением, и не говоря о том, что это где-то раньше было. То есть вот это то, что он проживает в ЖК «Восток», то, что все резиденции в Минске выстроены по линии правительственной связи, и много такой другой информации вот про то, что Европа выделяет деньги на облагораживание территории, инфраструктуру, очистку реки и другое. Это все на самом деле, если и проходило, то в одном-двух СМИ. И тут говорить о том, что очень много вот этого известно. Да, про машины очень известно, про часы известно. Но вот детали такие, начиная от ручек до там конкретных фактов, что в резиденции вот этой в Минске построена есть и баня, и отдельная комната для Коли. Этого нигде не было. И да, мы в фильме это не показали, но после нам начали присылать уже фотографии, и мы в телеграм-канале покажем. Действительно, там есть какой-то мини-бассейн, какие-то секретные комнаты. Это же огромный дворец, нам показывают только 2-3 комнаты. Лукашенко обещал впустить в этот дворец. И, кстати, пока не забыл, вот Лукашенко вчера проводил совещание с главой КГБ сразу же после фильма, и пресс-служба не показала вообще ни одного его высказывания. Ну, то есть всегда показывается, когда он с кем-то встречается, как минимум одно высказывание его. Ни одного высказывания его не показало. Возможно, он говорил только про фильм, или сложно догадываться. Но я думаю, реакция будет, потому что уже 3 миллиона по статистике для авторов у фильма есть.
Вы сказали про гранты Евросоюза на экологические программы и на благоустройство. Это имеется в виду, что информация об этом была открыта, просто часть этих средств используется для поддержания и облагораживания жизни в резиденциях. Это небольшое уточнение.
То, что остается, он иногда по-добряцки выделяет там на площадь в Могилеве, в Витебске или в других городах. То есть так с барского плеча что-то перепадает и людям иногда, кстати.
Вы сказали про 3 миллиона, мы с вами говорим около полудня 10 марта, 3 миллиона для Белоруссии, в которой живет 9,5 миллионов человек, это как для России 50 миллионов, да, около того. Как полагаете, какой эффект ваше расследование, ваш фильм произвел? Ну, тем более, что сейчас очевидно наблюдается спад протестной активности, и вы это по своему телеграмму видите, у вас показатели подписчиков снизились, у вас прям, ну, нехто такой пульс был протеста, и поэтому эта цифра важна. У вас там было за миллион, сейчас, кажется, 600 с чем-то тысяч. Как думаете, сможете подстегнуть этот протест вот этой лентой?
Ну, мы немного изменили свой подход и свою тактику. Сейчас полностью инициативу передали в руки людей. Почему мы вообще занимались этим в августе? Потому что в августе власти блокировали интернет, и люди не имели доступа к какой-либо независимой и свободной информации, только Telegram еле-еле работал. И так получилось, что наш канал стал основным источником информации для людей, и люди просто просили нас публиковать информацию о том, где какой сбор, то есть, по сути, координировать их действия, и мы, понимая ту ситуацию, взяли такую ответственность на себя. Со временем протесты перешли немного в иные фазы, дворовые движения и так далее, и у нас просто отпала такая необходимость каким-либо образом координировать людей, они сами координируются в чатах, и сегодня, кстати, Следственный комитет Беларуси заявил, что эти чаты будут признаваться то ли экстремистскими, то ли чуть ли не террористическими зачатками, и со всей страны строгостью закона будут подходить к людям, которые просто сидят в дворовых чатах, чтобы просто встретиться, попить чаю или обсудить какую-то ситуацию. То есть террор не знает границ, и это ужасно. Ну, что опять же касается нас, то мы просто сейчас поменяли вот эту тактику, и сейчас мы просто информируем людей. Мы даже не призываем, сейчас 25 марта планируются акции, но мы не призываем от себя никуда. Если Светлана Тихановская или Координационный совет, или штаб ее пригласят людей на акцию и призовут, мы, конечно, напишем, так и напишем, что Светлана и штаб призвали на акции.
Что думаете про белорусскую революцию? Ну, в моей терминологии это была именно она. Она сейчас на паузе, она подавлена. Многие оппозиционные лидеры и вообще оппозиционно настроенные белорусы надеются, что весной снова начнется. У вас какое ощущение? Начнется или нет? Все-таки в Минске в 2020 году и в других городах, конечно, Беларуси было показано, что ОМОН на стороне действующей власти, что он дисциплинирован, а народ, ну, что логично, не готов переходить к каким-то более решительным мерам, ну, не готов собой жертвовать. Это абсолютно понятно, справедливо, я бы также, в общем, действовал.
Да, силовики прикормлены, и силовики чувствуют абсолютно свою безнаказанность, но стоит понимать, что стоит режиму чуть-чуть отвернуться, и Лукашенко сам это в многочисленных интервью говорил, когда еще не было всего этого террора, а когда закон хоть чуть-чуть работал, он сказал, что найдем всех, а точнее уже нашли там к тому времени всех судей, которые неправильно судили, прокуроров, следователей, которые вели неправильно это дело, и вот все похожее. И действительно, найти этих всех людей позже не проблема. И они этого боятся. И, возможно, кстати, звучат и такие мнения, что поэтому не переходят на сторону народа, потому что понимают, что слишком много натворили, и что им уже даже в случае, если они перейдут, не отмазаться. И, возможно, в этом есть рациональное зерно, и нам стоит сейчас отделить. Говорят, что 10-15 только процентов, хотя я думаю, что больше отсаженных таких карателей в органах. Но я думаю, что этот процент больше. И вот нам что сейчас важно отделить этих людей от адекватных людей в органах. И я думаю, что сейчас это главная задача, которая нам поможет в том числе склонить силовиков на свою сторону. И нам просто нужно научиться отделять зерна от плевел.
Хорошо, под конец давайте вернемся снова к вашему фильму и снова, боюсь, сравню его с фильмом Навального про дворец. В России фильм о Геленджике имел такой десакрализирующий эффект. Многие до сих пор были уверены, что Путин бессеребренник, что он женат на России, в некотором смысле он такой холостяк, почти аскет. А тут широкой публике рассказали и показали. Ну, мы все-таки все еще довольно телевизионные люди и верим в достоверность картинки. Что нет, было показано и роскошь, возможно, любит Владимир Владимирович и, вероятно, двоеженцем был. В случае с Лукашенком этот же удар был нанесен такого же рода. И зачем этот удар наносить, если в вашем же распространенном в вашей оппозиционной среде меме говорится, что Саша 3%? Зачем переубеждать 3% людей, если 97% и так, ну, в общем, никакого доверия не испытывают к лидеру?
Для тех, которые не интересовались раньше, это действительно был такой шок, вот как я и говорил. И для них это была просто десакрализация масштабов даже похлеще, чем у Путина. Но стоит понимать, что информационная площадка, да, по всем опросам было 3% у Лукашенко. Но сейчас у нас информационное поле устроено таким образом, что пропаганда в отсутствие наших действий захватывает полностью все пространство. И они убеждают, что нас очень мало, нас можно передавить, уничтожить, остальные уедут, других посадят. И нам нужно всяческим образом, в том числе через такие фильмы, этому противостоять. Мы просто отвоевываем свою информационную повестку, и уже пропаганда вынуждена реагировать. Лукашенко дважды упоминал этот фильм даже перед выходом, а после, как я говорю, показали его без звука вообще. То есть мы таким образом хотим, конечно, переубедить эту малочисленную группу сторонников Лукашенко. Ну, не 3%, но по разным подсчетам там до 20% у него есть. Потому что это люди, которые в деревнях, в Беларуси все-таки 9 миллионов, это люди, которые в деревнях без интернета, которые не интересуются тем, что происходит, смотрят государственное телевидение. Такие, к сожалению, есть. И до них достучаться мы хотим именно через людей, родственников, которые могут показать им этот фильм, которые расскажут, что происходит действительно у нас в стране. И я надеюсь, что это сработает. Вот нам просто важно, чтобы все это понимали и осознавали, потому что когда мы разрознены и когда факты разрознены, так раньше и было, что, ну, можно почитать отдельно про часы, отдельно про майбахи, а когда все собрано вместе, и когда все люди вместе и сплотились, и видят, что нас много, по-прежнему видят и по комментариям, по лайкам, по просмотрам, вот это уже по-другому работает, и это выстреливает сильнее, чем просто по одному посту бомбить.
Что думаете, пробьет сильнее? Потому что в России, когда говорят про богатство, ну и вот тоже про дворец говорили, часто звучали мнения, ну да, но он же царь, вот и должен быть дворец. Зато многих возмущает, и раньше возмущало, когда это еще было в письменном виде, личная жизнь президента, что он на словах говорит о семейных ценностях, ходит на балет, да, и объявляет, в общем, достаточно деликатно о своем разводе, а оказывается, у него там есть Алина, Луиза и кто угодно, и тут я смешал дочерей с супругами, ну, неважно, возможно, он на самом деле ни с кем из них не связан, это я так предполагаю. На ваш взгляд, что в случае с Лукашенко пробьет вот в этих 20 лояльных процентах брешь или может пробить?
Кстати, ситуация очень похожа, и в Беларуси тоже звучат иногда такие, не знаю, от ботов или нет, но такие утверждения, что это все государственное, не будет Лукашенко, у него этого всего не будет. Ну, как минимум, самолет, если он улетать будет, то он заберет. Но следует понимать, что Лукашенко не отличает свое от государственного, я думаю, как и Путин сейчас в России, и для него нет просто разницы, это государственное или нет, он распоряжается, кому какие кредиты дать, под сколько процентов, сколько выделить на это, какую золотую ручку подарить, и он просто не считает эти деньги, и эти деньги никак официально не оформляются, и берутся вот из тех источников, которых мы расскажем в следующих расследованиях, с тех схемах контрабанды, незаконных поставках оружия, сигарет и так далее. И он просто не видит этой разницы, он отождествляет себя с Белоруссией, он говорит, я ее никому не отдам, она моя, так прямо и говорит. И мы это показали в фильме. И также с личной жизнью, похожая ситуация, как и в России с Путиным, потому что он вещает о семейных ценностях, а как мы видели, свидетель в фильме говорил, что он также применял насилие к матери Николая Лукашенко, когда тот еще не родился. Он сам признавался, что бил своих детей. И прочее все тоже. Его официальная жена не живет с ним очень давно. Он вот с этими молодыми девушками из службы протокола работает, так скажем. И тут тоже давление и на него в первую очередь, потому что мы это часто повторяем, и ему это очень не нравится, что он выступает как такой батька, хотя в Беларуси его никто так не называет, как такой семьянин, хороший, добрый человек. А на деле оказывается, что начиная от простых, банальных семейных дел, заканчивая огромными государственными незаконными действиями, коррупцией и прочим, он на самом деле везде абсолютно нечистый, абсолютно даже сложно вот характеризовать как-то цензурно, ну, вот такой человек.
Бесконтрольный, кажется. На обоих языках по обе стороны границы это слово должно звучать. Как по-белорусски будет? Неподконтрольный.
Кстати, так же, неподконтрольный.
Вот. Я думаю, это неспроста. Мы говорили со Степаном Путило из Нехты. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Могу также посоветовать вам другие эпизоды на эту тему, например, такой «История Нехты» белорусского телеграм-канала, придуманного школьником. Теперь это главная медиа Беларуси, рассказывающая о протестах и координирующая их. Или вот посвежее выпуск, это февраль, мы говорили с политаналитиком Артемом Шрайбманом, и заголовок там такой. Хотя в Беларуси реакции авторитарному режиму все равно придется измениться. Неужели Лукашенко уйдет? Все эпизоды нашего подкаста можно найти на сайте «Медузы» и в нашем мобильном приложении. Также можно воспользоваться стриминговыми сервисами и агрегаторами. Мы есть в Apple Podcasts, Google Podcasts, на Spotify, CastBox, YouTube и в Яндекс.Музыке. Ваши сообщения ждем на email podcast@medusa.io и в Telegram «Медуза loves you». До завтра!